Нас сначала убеждают, что мы жертва, что мы жертва обстоятельств, а потом нас на жертвенный стол обстоятельств. Никакие обстоятельства на нас не влияют. Никакие обстоятельства на нас не влияют. Не бывает любви несчастной. Любовь всегда счастливая. Потому что любовь есть любовь, которая не бывает любви, нуждающейся в чем-то. Любовь – совокупность совершенств. Есть любовь дающая. Когда любовь дает, вот она у тебя, есть любовь, и к тебе дает. Вот представляете, о, там вот сейчас это, налетай подешевело, там все раздают, все туда пришли, да? И так ты даешь, и у тебя образуется и личная жизнь, и достаток, и все, и все. Тебе только начать надо быть дающим. Очень просто. Но для этого надо просто понять, не достигать этого, быть целостным, а просто понять, что ты уже целостный. Что уже целостный. Нас сбивают с толку. Сбивают давно с толку. Ну, еще хочу про любовь сказать, что настоящая любовь, если кто-то, ой, вот у нас была такая космическая любовь, а потом раз и разбежались. Нет. Настоящая любовь, и ничего не страшно. Вот. В Бхагавад-гите, например, говорится, и знаете, что такое? Когда говорится о любви, вот это плотское, это говорится, это вожделение, любовь к мужчине, к женщине, это не любовь, а любовь это вот только к Богу. Нет, это самая настоящая любовь, потому что это, и чтобы ее достигнуть, у тебя должна быть любовь появиться дружеская, любовь имперсональная, то есть ты не лаешься просто на базаре, что тебе там не так продали, что-то продали. Дружеское, значит, у тебя дело свое уже появилось, личное от Бога, тогда у тебя друзья, потому что друзья, а все остальные друзья это не друзья. Родительская любовь, значит, у тебя с родителями все в порядке, и детей ты любишь. Вот. И тогда супружеская, называется Мадхури Раса, появляется. То есть у тебя она складывается. И пока, если ты там дружишь, как там три мушкетера, у тебя все, вся любовь, она заполняет всю твою жизнь на 100%. Это не то, что у меня вот друзья есть, а вот тут у меня брешь такая. Нет. И потом, когда появляется вот эта вот любовь, вот он и она, а он никогда не дружил, он просто в таких в случайных встречах может и нахамить, потому что с ним детей не крестить. Потому что в супружеской расе называется, отношениях, там все виды отношений. И там будут проколы, а у тебя тут это белые пятна. И когда у тебя появляется вот эта вот любовь, то есть настоящая любовь, она дающая, к тебе прилагается еще одна сила, и она тоже у нее все есть, а не так, как мне там звонит. Вот он хороший, у него там родовое проклятие, могу я от него сделать, отделать? Я говорю, нет, это его родовое проклятие. Родовое проклятие. Я, конечно, могу. И это родовое проклятие защищает его от чего-то. Венец безбрачия защищает его от чего-то, понимаете, от чего-то. Это чего-то, фу, но он попал почему-то под статью благими намерениями, выслан на дорогу в ад. У него какое-то поведение, которое он считает правильным. Правильным. Если неправильным, то я потихонечку как-то остановлюсь. Но я считаю правильным. А ему этого нельзя делать. Ему бах, там, венец безбрачия, без дружелюбия, безденежья. Там, да, это, ну, слова такие попридумывали. Почему проходит, когда человек просто... Это не значит, ой, как же мне теперь снять этот венец, как же это просто, ну, может, тебе не надо. Может, ты, а потому что любовь или вот это, как это, благоденствие, да, там вот это. Давайте раз, находиться в любви, это находиться в Боге. Я в Боге, он во мне. Хочешь быть в любви, а ты в Боге?
Вопрос.
А, да, да. Вопрос?
Я говорю, вопрос себе задаешь, а я в Боге.
Да, а ты в Боге, да, а он в тебе? Да, он в тебе-то есть, но ты с ним разговариваешь, он-то в тебе есть, но ты это ощущаешь, ты с этим как-то, или ну сидишь там и сиди. Понимаете?
Не, ну, мешаешь, надо... не мешаешь, в принципе.
Да, не мешаешь. Это... Да, там погрыз немножко совесть меня и все, и сиди дальше. Вот. Хочешь любви, а вот это вот как с этим? А когда вот эта любовь, вот почему там совокупность совершенств, вот это... Почему это благоденствие? Вы посмотрите, что такое слово благоденствие? Благо делать. В чем ты можешь сделать благо? У тебя благоденствие будет только в том, что ты можешь там увеличить вот это все. Как там притча талантов, там вот всякие разные были. В чем? Ты скульптор какой-то, или ты просто всех людей можешь завести до кучи, есть такой талант, знаете, как это называется, коммуникабельность такой человек, да. А ты в этом. И вот в чем ты можешь дать благо, в том у тебя и будет благоденствие, а в другом у тебя не будет благоденствия. И ты должен все силы бросить туда. Это благоденствие, оно привлечет, а что тебе не хватает, все будет заполнено. Ты будешь счастлив в этом. Не смотри, я хочу благоденствие в том. Твое благоденствие только в том, что ты можешь приумножить от Бога. Своими силами ты вот как это знаете, плюс-минус, а это тут приумножить. Вот благоденствие. А не какое-то ты себе придумал. Тебе уже определено это благоденствие талантами твоими, и они у всех есть. И твой талант, и не надо чужой талант копировать, да не получится.
Сам самому выйти на этот талант, или он как-то проявляться начинает?
Не надо на него выходить, надо с него не спрыгивать, на чужие таланты, да. Но просто
ребенок рос, и он должен понимать, какой у него был талант.
Если я не начну его проверять, это надо некоторое упрямство. А я вот это не хочу. Мы на горло любви наступаем с первого шага. Прежде чем там уже влюбиться, детей там заводить и все, ты должен с Богом как? Ты же должен кому-то, Веды говорят, чтобы детей заводить, надо быть гуру уже, потому что тебе придется их воспитывать. Они должны тебя слушать. А если ты не гуру, то тебя вообще никто по жизни не слушает, то ты не специалист ни в чем. А ты хочешь детей завести, а потом думаешь, что это за такое вот это.
Родилось
так. Да, это твоя генетика, наверное. Да что это твоя генетика? Ты как гуру никакой. Потому что, знаете, есть плохие, есть хорошие гуру, и есть такие, которые портят людей. И знаете, какие гуру, которые портят людей? Которые забирают у тебя ответственность. А вот надо по стопам ачарьев, надо вот так вот, нет ответственности, Дух Святой у тебя будет говорить. Нет, Дух Святой, какой Дух Святой? У тебя в животе бурчит, это не Дух Святой. Вот тут все написано. Итак, давайте я прочитаю, что пишут демоны. Во-первых, они пишут, что любви между женщиной и мужчиной, потому что это пишут гомики.
Основная часть.
Это пишут гомики, да, они же захватили власть, это понятно, и они говорят, это любовь, это не любовь, вот любовь к Богу, вот. Ну это понятно, что это во всех, и почему это с правительством Соединенных Штатов, Украины сейчас везде вот лоббируются эти интересы, они же везде. Почему? Вот это и есть демонические интересы. И они говорят, они говорят, вот это я перечисляю ложь, которая нам сейчас транслируется в религиозных учреждениях. Текст 8 демонической божественной натуры. Они говорят, что этот мир нереальный, что у него нет основания. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и потом говорят, это надо, что надо делать. Все в монастырь, вот все. И что ему нет другой причины, кроме вожделения. То есть любовь убирается сразу. Вот в этой Бхагавад-гите еще есть любовь. Следующей редакции уже зачистили. Понимаете? А перед этим там полно было любви. Следуя таким заключениям, текст 9. Демоны, потерявшие себя, потому что, говорится, зло должно прийти в этот мир, но горе тому, через кого оно пройдет. То есть им завидовать не надо, несмотря на их там положение. Таким образом, следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, остановимся здесь на паузу, разум, что такое разум? Разум – это такой дисплей, на котором Бог тебе пишет смс-ки. У тебя появляются мысли. Не просто мысли, а откровения. А ты что-то видишь, и у тебя изнутри идет, комментарий на то, что ты видишь. Причем этот комментарий так тебя ошарашивает, потому что откровения мы запоминаем на всю жизнь, знания, которые получены через слух или через прочитывание, мы их используем, если на 10%, они все равно все забываются. Откровение не забывается. То, что Бог сказал, видите, он просто как на мраморе там. Да. Вот. Все остальное. И слава Богу, что мы забываем то, что в книгах, и то, что нам сказали. Слава Богу. Потому что он, там Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Вот. Если бы нету забвения, мы сейчас давно бы заблудились. Некоторым вообще надо полную амнезию сделать. Потому что перезагрузку полную, да, полную, потому что они уже одно. Итак, следуя таким заключениям, каким, что все вожделение, да. Потерявший себя, не имеющий разума, занимаются ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира. Практически все официальные религии этим занимаются. Их уже уличили, за руку поймали, что там и оружие, что мы там, оно не той ориентации совсем, что ничего не выполняют. То есть это фарисейство называется. Фарисейство это чистейшее. Вот. Это не то, что они даже и не могут выполнять то, что говорят. Вот. И они, ну, как лицемеры. Находя отраду в ненасытном вожделении, ну, любви нет, и поглощенные тщеславием, гордостью, ложным престижем, демоны, находящиеся таким образом в иллюзии, всегда привлекаются нечистой деятельностью, притягивающей приходящим. Ну, все про нашу администрацию, и светскую, и религиозную. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общества, искусственным образом ставят их в незаслуженно почетное положение. Такие люди считают себя необычайно развитыми. Это Священное Писание. Вот. А на прошлом я читал, кто такие гомосексуалисты. Это в Библии читал. Я уже не буду читать. Это вообще там говорит, это которые нарушили все, что можно нарушить.
Это предпоследний этап,
по-моему. Да, это не про Содом и Гоморру. Это там, ну, не помню. Я же говорю, нет. Поглощенные вожделением, гневом, они добывают деньги неправильными путями во имя удовлетворения своих чувств. Это называется пожертвование. Неправильными путями. Пожертвование это не то, что вот положишь там копеечку и тебе там будет все хорошо. Нет, это не то. Пожертвование это ты очень хочешь вот проект профинансировать или тому нищему дать, а вот этому не дать.
Или стать под удар.
Да, да. Пожертвование это вообще не касается только денег. Да, не касается только денег. И вы помните, я на первой части зачитывал, что радость жертвы, радость жертвы. И эта жертва, она не от нищеты, она от изобилия. Нищета нет, написано, вот там Кришна рассказывает. И, ну ладно, Кришна, может быть, он такой не советский бог такой, да?
Далеко.
Да, он не с под Киева, да, он откуда-то оттуда, другой. Ну и Иисус тоже самое говорит. Вы будете при изобилии, он тоже говорит, у вас тоже все будет. То есть нищета не пропагандируется. Всегда будет то, что надо. И ты это даешь. И поэтому благоденствие, это значит, у тебя есть на, так сказать, командировочные, которые здесь тебе надо, да, мы типа в командировке сейчас любим говорить. И сверху еще, чтобы тебе раздавать. Ты в изобилии находишься. Так, таким образом ты можешь воздействовать. Иначе ты будешь всасывать в себя. И зависеть от окружающих. Я буду приносить жертвы. И что эти говорят, вот эти демоны? Текст 13.15. Это о религиозных деятелях. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью и таким образом узнаю радость. Нет. Буду приносить жертвы просто так, благотворительностью. Ты должен делать что-то, ты должен излить вот это Царствие Небесное вот в этот мир. Да будет Царствие Твое, как на небе, так на земле. Вот это молитва Отче наш. Вообще 18 глава Бхагавад-гиты, это молитва Отче наш в развернутом виде. А не просто, я делаю, а для чего я не понимаю, я делаю.
То есть из тебя должно это именно...
Да. Конкретно... Вот это я читаю, как думают демоны. Но нам так говорят. Вы должны переносить жертвы, заниматься благотворительностью. И таким образом узнаете радость. Не узнаете радость. Вы радость узнаете от собственного могущества, а не просто спонсируя какие-то проекты. Вы можете спонсировать какие-то проекты, но изнутри Господь должен тебе сказать, вот это вот туда надо. Как Иисус шел, да? Одного исцелил, а этих 39 нет. А что этих? А мне Бог не сказал. Отец не сказал про них. Ничего.
Сюда влетело сразу.
Да. И ты должен испытывать, ты должен наслаждаться долей своей, говорится вот в этой книге, Шри Шопанишат, долей своей. Ты должен брать и испытывать радость, и давать испытывать радость. И вот эта радость, радость от могущества и радость то, что ты сможешь до молекулярного уровня прямо под тебя заточено. Понимаете? Касается всего, касается радость. Твоя доля, чужая доля не подойдет. Но нас как под ширпотреб, всех одинаково сделали, да? Взаимозаменяемость пошла там. Все, толерантность пошла. Нет, да, да, нет, нет. И я знаю это, когда мне нравится, когда не знаю. Я же это знаю. Я же знаю, что это. А нам привили, зачем да, да, нет, нет. Ну, не очень. Ну, так пойдет. Нет. То есть, к тебе приходит, и ты не испытываешь радость, не твое. Не во всем, абсолютно во всем, в мелочах. Какой ты в мелочах? Ты в мелочах продался дьяволу, я скажу. Потому что ты повелся на эту трилю, пойдет так на троечку. Он говорит, нет, талант должен быть. И тебе большое дело Господь не доверяет. А ты ждешь звездного часа. Он смотрит, ты в мелочах даже...
Проворовался.
Ты сам себя обокрал, в общем. Введенное заблуждение... То есть престиж называется. Введенным в заблуждение ложным эго, силой, гордостью, вожделением и гневом, демоны начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, пребывающей в их собственном теле и телах других существ. Вот. Демоны – это те, которые говорят. Что это значит испытывать ненависть к Богу в сердце? Совесть уже задрала. Ну. Зачем вот это внутри? Вот они ориентированы на внешнее. Если кто-то проявляет инициативу, они ее вот как-то наказывают. Вот это демоны. Демоны. Они не дают всем
это
быть.
Самое умное, да?
Да. И в первую очередь это кто? Социальные власти и, как их продолжение, религиозные власти. Религиозные власти, просто деятельность силовых структур. Я знаю, кого, где, в каком патриархате назначили. Просто, как он был там майор, капитан, а потом муж уже священник. Это было не только в советскую власть, когда вот назначали, типа, это всегда и во всем мире. Да. А если ты еще не той ориентации и не той генетики, тебя на высокий пост еще не поставят, потому что там генетика. И в этом есть смысл какой, потому что ты должен это делать с наслаждением, и в этом Господь, и демоны должны с наслаждением свое, то есть с ненавистью, они наслаждаются, называется садизм. Садизм, вот, это вид наслаждения такой, да? Вот. И мазохизм, садизм и мазохизм рядом. И тут в Бхагавад-гите написано, демоны это тот, кто, мазохизм, они, это для подопечных. Вот такие аскезы, вот такие посты, вот такие это. Да просто у тебя естественно придет, когда тебе рвать начнет. Какой вот? У беременной женщины пост, да? Пост. Она там, понимаете, там Господь берет в свои руки все. Это потому что на цель ребенок. И что мне в рот себе засовывать, зависит от ребенка, что ему сейчас надо. И женщина сразу обостряется, вот это, а вот по привычке раз вырвала, не положено. Если бы мы ели, что хотели, мы бы такое понарожали, что было бы не жизнеспособно. И слава Богу, вот интоксикация, как с ней бороться. Да.
Это предохранитель.
Можно бороться, но родишь урода неполноценного. Можно бороться. И вот так вот с этим. Вот нам что-то раз всовываем себе, оно не лезет. Знание всовываем, да не надо тебе это знание, ты не потому в профиль вообще можешь там идти. Вот. И демоны вот эти, понятно, какой ориентации, ориентации не любви. Любовь — это очень просто, это несовместимые вещи, склеивается и получается такая конфетка, взрыв. Новое изобретение на стыке наук возникает.
Извините, я так поняла, вот эти посты вообще написали, вы, религия нам навязала пост.
Ну, любое, знаете, чтобы не выкинуть ребенка вместе с водичкой, в религии, где мы еще узнаем про Бога? Про Бога они пишут, потому что они хорошо знают закон кармы. Они не могут нас взять и просто одурачить. Они нас одурачивают постепенно. И нам надо эту ложь раскручивать, раскручивать. Я сразу начну, если говорить, как эти религии образовывались, кто их образовывал и когда, вы скажете, тафу. И поэтому постепенно. Ну, например, вот если я вам сейчас скажу, сейчас 200 лет назад была ядерная война на Земле. И вообще никого практически не осталось. 200 лет назад. На всей Земле. Вы не поверите? Это доказанный факт. Доказанный факт. Просто пройдите по Запорожью, пройдите по Санкт-Петербургу. Ну вот Санкт-Петербург, ладно, Запорожье. Стоит Александрийский столб. 60 сколько тонн. Да? Сейчас не могут его сделать. Нам рассказывают, что лапотники, мужики его там шкуркой, наждачкой все сделали. Приходят специалисты, говорят, это тут работала фреза. А тогда-то паровозы только были. Был ядерный удар. Везде воронки, на всей Земле. Дата установлена. Мы говорим, вот французская война 12-го года. Была ядерная зима 1816 года. Во всех источниках мира записана ядерная зима. В Америке написано, в Англии написано. У нас ничего не написано. Потому что сейчас... Почему? Потому что... ну. Здесь больше всего сохранилось людей, не гибридов. Не гибриды — это означает людей. Вот эти вот славяне, которые говорят на русском языке, которые там обрусевшие, которые... Это не национальность. Русский такой нет национальности. Евреи нет такой национальности. Есть образ жизни, понимаете, каждый. Вот, который из них рабов очень сложно делать. Поэтому все изобретения отсюда, с этой территории, но используются не там. А здесь надо запустение такое, и так впечатление складывается, что все идет оттуда. А что было? После этого удара была зима, и оставшихся в живых некоторые существа, пастухи, которые боги, привили вот эту религию, англичане прошлись везде. Я вам могу зачитать, какие войны были. Это тоже открытая информация, но мы в упор смотрим и не видим. Вот Александрийский столб стоит. Зимний дворец сейчас никто не в состоянии построить. Мы не можем этот столб сейчас сделать. По Запорожью, который стоит с колоннадами вот этими, мы сейчас не можем это сделать. Ну, мраморное имеется в виду. Есть литье там, это я не имею в виду. Не можем это сделать. Смотрите, и говорится, что, знаете, скрывается что? Скрывается, что мир был единый. Никакой Колумб ничего там не открывал. Мир был единый, все это знали. Почему? Везде одна и та же архитектура. Одна и та же архитектура там вот этот, не Пентагон, а вот этот вот Белый дом там в Америке, да? Вот такие. Скупо. Да, Капитолий. Этих Капитолиев во всем мире. Там во Вьетнаме стоит. Как эти вьетнамцы, они вот только что вот это... это пришли колонизаторы и построили. Просто есть снимки, входят английские войска, и вот он уже стоит с колоннами. Пятиэтажные здания такие, колониального типа, застройки. И эти застройки якобы были вот в этом, в 19 веке. А в 19 век, если мы просто там, фотоаппарат уже появился... Снимки, люди просто оборванцы. Максимум, что они делают, это тачки, вагонетки. Что в Америке, что здесь вот, нигде не нарисовано, что, а говорится, именно в 19 веке возвели вот это вот. И там, знаете, одно здание, я даже выписал себе. Одно здание, они похожи, то есть вообще типовая застройка была. Типовая застройка. В Греции, в Нидерландах, в России, в Англии. Один и тот же, как вот это, Парфенон там, знаете, да? Вот это, вот такие, колоннада стоит, колоннада, смотрит везде. Вот там полный, там вот вообще негры живут. И опять то же самое, что они построили. И самое главное, сейчас этого мы не можем повторить. А это построили в 19 веке. Оборванцы какие-то. Все, что сделано было в 19-м, технологии утеряны, инструменты утеряны. Все началось заново. Мы не можем этого сделать. А сколько вот эти катакомбы, например, в этом... Зачем я это говорю? Скрывается мысль, простая мысль. Да, вот это катакомбы, там, знаете, работала фреза толщиной 4 миллиметра и диаметром 2 метра.
Таких нет сейчас вообще.
Даже. Фреза, да. И вот такие вот. А вот это искусственное сооружение. Да по всему миру. Весь, вся наша земля — это огромный карьер. И все вот эти горы, вот эти там, ну, мексиканские вот эти фильмы, вот эти там ковбои, вот там вот. Такое плато, как вот под вот это вот, да? Вот Австралия вся срыта на 100 метров. Срыта. И там кое-где вот такие вот остались. Срыта. Это искусственным образом. И это куда-то упаковано. То есть вот эти все элементы вывозятся. Про золото я вообще не говорю. Это отдельная вообще тема. Куда оно девается с земли. Вот. Вот. И нам... И как надо, чтобы мы это против этого... Все пустыни искусственного происхождения. Все пустыни, абсолютно все пустыни, просто срезано на 100 метров. Вот так вот. И там уже ничего не растет. Ну, что-то поселилось. Австралия, там желтый такой грунт.
В Австралии, да, там.
Да, да. Все пустыни, это доказанные вещи. Доказанные вещи. Все, снимки есть, вот, которые вот после вот этой ядерной зимы, а до ядерной зимы все, что растительность сгорела. Есть фотографии, там ни одного дерева нигде не растет. Все заново начало вырастать. Ну, за исключением вот там, где эвкалипты, вот эти вот, там ничего не бомбили.
Потому что, ну куда ты нанес?
Ну, посмотрите, знаете, есть такой фильм, называется «Удар». Вот так и называется. И вы там просто посмотрите, это проверяемые факты. Зачем? Потом пришли англичане. Знаете, для чего я это говорю вообще? Для того, чтобы мы подумали, вот оно несчастье откуда. Понимаете? И опять пальцем показали. Я сейчас просто нагнетаю обстановку, чтобы мы поняли, что это не мешает тебе. Просто, знаете, есть безответственность личная, а есть общественная безответственность. А сейчас вообще все общественные организации прибрали к рукам, и мы туда, ну да, вот они там. Мы просто спокойно созерцаем, как эти нами управляют, просто явные демонюги. Все, например, украинское правительство тоже вообще не скрывает, что они все принадлежат ордену святого Станислава польского. Это открытые сатанисты. Открытые. Да, орден святого, если ты не член ордена святого, ты туда не проходишь просто. Вот. Да, это вот у них это на Украине прямо это просто съемка есть, там эти бедные монахи, просто них их просто к ногтю прижали, приходят, изображение Христа, не изображение, они должны вытереть ноги от него, потом пройти дальше. Вот, ну это вот так вот.
Вообще такая процедурка, да?
Да, такая процедурка, да. И они нами управляют. Но если. И они, знаете, они просто хорошо делают свою работу. Они могут к тебе прикоснуться тогда, когда ты не Божий человек. А когда, как Иисус говорит, в тебе от дьявола ничего нету, от лукавого, толерантного в тебе ничего нету, тогда они тебя не коснутся. Вот не смогут.
Не могут взяться, нет.
А если они, да, и они это прекрасно знают. Они прекрасно знают.
Ручечка, они за нее,
да. И поэтому, где Царствие Божие? Внутри тебя. В чем твоя жизнь? Вылить его вокруг себя. Мы не понимаем слово «раб». Раб Божий, мы не рабы Божьи. Рабы Божьи – это человек, который 100%. Раб Божий – это аватара Господа. В Бхагавад-гите написано, ну и вот раб Божий кто? Петр, ну, апостол Павел, например. Он говорит, я уменьшаюсь, а он во мне возрастает. О ком он говорит? Вот, о Христе говорит. Христос во мне раз, и все, моего ничего нет, а вот остался я Христос. Раньше христиан называли Христы. Не христиане, которые вот за ним, за пастухом. Они такие же самые, и делали больше, апостолы делали больше, чем Иисус. Больше, могущественнее были даже. Вот. И в Бхагавад-гите тоже написано, что каждое существо, даже не написано, что человек, существо является либо храмом Божьим, либо его воплощением. Задача человека стать его воплощением. Свое убрать, как свое убрать? С помощью совести. Все вот эти, то, что ты назавидовал, рекламу и все такое, ты должен нормальным способом это сделать и отдать. И это не благочестивая деятельность и не Божья деятельность. Это просто легальный путь избавиться от своих желаний. И вот тогда у тебя будет чистое сердце, называется. И тогда он говорит, а вот мой проект. Это был твои проекты. Это свои проекты нормальным образом сделаешь и отдашь. Называется совершенным образом. Совершено. Результатом является то, что не вот эти плоды, а то, что тебе просто не хочется больше этого делать. Если ты делаешь несовершенным образом, тебе захочется это сделать еще раз. Потому что желание не иссякло. Совершенным это совестью.
Когда у нас были там боги Дерун, Тачбок и прочее, прочее.
Да.
Тогда нас называли там внуки Божьи, дети Божьи. Но нам вот эту религию, насколько я правильно поняла, навязали еврейская религия. То есть это не наш Бог.
Не трогайте евреев. Евреи, они... Я вам еще сейчас хуже скажу. Когда вот это... Был один народ и... Белый был народ. Все вот эти народности, можно даже не поверить, просто генетика, в Библии отмечена, кстати, извратилась всякая плоть извратила свой путь, написано, да, до потопа, что было. Генетика, вот ГМО это извращенная плоть, извращенная, понимаете? Так вот с людьми это делалось. Вот эти люди, которые разных национальностей и очень сильно отличаются, это скрещены с обезьянами. Евреи их называют гои не просто так. Гои и а животные одно и то же. Понимаете? А вот остались белые люди, вот, которые славяне называются, это единственные, которые вот этих надо добить. С помощью кого? С помощью тех. Но те тоже люди, в них есть человеческая кровь, человеческие там, ну и пусть он негр и все такое. Ну это знаете, кстати, эти идеи распространяют именно иудеи. Говорят, а вот эти гои. Ну, хочешь принимай, хочешь не принимай, неважно. Да вообще не важно, перед тобой человек, даже и животное, не важно. Любовь не делает различия, написано вот в этой книге, что совершенно мудрый человек, что ему все равно, там перед ним браман, собакоед или собака. То есть милосердие, сострадание и любовь, оно не распространяется на определенную касту живых существ. Вот. Евреи, не евреи. Евреи, они самые большие ГМО, это самая измененная генетическая программа. Так что, если они говорят это, вы на себя посмотрите. Вот. Ну ничего. Не нравится, как Сталин обращался с евреями, он их перековывал. Он приходил и говорил, а вот это, понимаете, а что у вас написано? И вот это святой, да? А как может быть святой, может человек вот это делать? Там, вот Кагановичи были всякие это. И потом они говорят, да, товарищ Сталин. Понимаете, мы мало знаем. Дело не в национальности, и не в таком, как до какой степени я ГМО. Как определить, до какой степени я ГМО? Насколько я несчастен? Знаете, насколько я несчастен, настолько я не люблю. Настолько я не занимаюсь, настолько во мне нет благочестия, благой чести. Знаете, что заменяет благочестие? Благочестие заменяет почет. Вот есть честь, а есть почет. Почет это извне. Вот почетная грамота, вот это, вот это, вот что люди скажут. А честь не зависит от того, что люди скажут. Счастье не зависит от того, что люди скажут. И ты, то, что ты делаешь, не зависит от того, что люди, тебе никто не может помешать. Никакое там мировое вот этого правительства, понимаете? Не смотрите, что у них там эти технологии. Против Бога все равно ничего нельзя сделать. И любовь. Вот у нас несчастная любовь. Любовь это показатель. Личная жизнь. Личная жизнь, понимаете? Личная жизнь. Не общественная жизнь, а личная жизнь. Так вот, есть, это называется варнашрама. Жизнь это варнашрама. Ведер говорит, вот есть варна. Варна это то, что ты можешь делать руками и выдавать там на гора. Ну, профессия. Браман ты или ты там плотник там строгаешь. А ашрам – это твое положение социальное. Ты женатый, разведенный, ты пенсионер, называется, варнапрасха, такой мудрый пенсионер, к тебе приходит, а ты, да, всем рассказываешь, как за жизнь там, да. Или ты саньяси, ты вообще никогда не женатый, ты просто вот, вот такой весь. Вот. И считается, что ашрам – это ашрам. Ашрам – храм переводится вообще-то. Что это личная жизнь. А вот то, что ты там делаешь, это общественная жизнь. Вот так считают демоны. И все остальные. На самом деле, личной жизнью является то, что ты там делаешь, потому что в этом личное счастье. Еще. То, что я делаю руками, председатель горосполкома я там или дворник, неважно. Это варна. Это моя личная жизнь. Кем я устроен по этой жизни, как деньги зарабатываю, как я там числюсь, за что мне там перечисляют. А общественная жизнь – это любовь. И любовь – это твои деньги. Общественная жизнь. Потому что ты своей вот там, ну, энергетикой, мыслями влияешь на всех. И поэтому браки существуют 5 типов, я уже говорил. Не буду повторяться, даже не упрашиваю.
Мы не знаем.
Да, 5 типов браков. Все, что между ними, называется развод. И других нету. И ты либо... Я подробно не буду. Я об этом говорил. Ну, 100 раз я не могу уже сказать. Ну, ладно, скажу. Что вы со мной делаете? Я не управляюсь тут. Ну, все это привязывается к Писанию, и, ну, чтобы, наверное, для запоминания, как для тупых, рассказывается, что вот, вот есть вот там индийские боги, есть там боги там Олимпа, это они те же боги, по-разному названы, и у них есть функция, функции, они функционеры этой вот маленькой вселенной, это они смотрят, как там все правильно делается, там Варуна, он там заведует водой, там этот Агни, огнем заведует и так далее, и они все женатые боги, ну, понимаете, интересно. Вот есть Брахма. Брахма, он творец этой вселенной, не Бог, а вот Брахма по поручению. И у него есть Сарасвати. Это называется платонический брак. Это не значит, что у них там секса нет, нет. Но они творческие натуры, это пара семейная, которая сочиняет музыку, которая делает, или кто-то там из них там, и которые наполняют этот мир искусством, которое вдохновляет. Ну, вдохновляет. Потому что есть искусство, которое посмотришь так, оно вовсе не искусство, которое тебе делает чище, выше, здоровее. От одной картины люди выздоравливают, от другой заболевают. Мы знаем это. Не новость. Вот это платонический брак, потому что у них вот в тех сферах, вишутка называется, есть другой брак. То есть это функционеры. Если вы общественно, как правильно говорил Владимир Ильич, что семья – ячейка общества, если не ячейка общества, а просто вот мой дом, моя крепость, скоро там начнутся, то есть они не выдают ничего. Это называется будет несчастная любовь, которая скоро будет развалиться, чтобы они не мучились там, чтобы не съели друг друга. А когда они вместе делают, и он Ом Пурнам, полный целый, и она Ом Пурнам, и вот они что-то делают, они счастливы. Вот эта любовь будет, как Шаляпина, например. Любовь у них никогда не прерывалась, потому что они такие общественные деятели, он не только пел. Там они ну, много чего делали, госпитали, там она лично там всех раненых там перевязывала в войну. Там. Вот это любовь. Следующий тип брака. Следующий тип брака. Вообще-то их 7. Но для людей 5 подходит, те 2 я про них даже не буду говорить. Это Ямарадж и Ями, это бог смерти. Ямарадж считается бог смерти, рисует его страшненьким таким. Это они никогда не расстаются. И только в этом типе брака эти люди всегда могут ходить рядом и не надоедать друг другу. Во всех остальных противопоказано. Традиции, династии трудовые, передача вот этих традиций через вот такие семьи. Вот, он шахтер, и дедушка шахтер, и он такой шахтер, он так знает, как уголек ковырять, что больше никто не знает, как он ковырять. И так далее. Такие люди нужны, без этого традиции не держатся. Такие люди же. И вот на семье династии есть. Где династии как и фараонов, так и шахтеров есть династии. Второй тип брака, вот это. Третий тип брака Шива и Парвати. Шива, он, знаете, такой, он не формал, он ни в одной организации не участвует. И Парвати тоже такая дама, чего не по нее сразу голову рвет всем. Вот. Вот. Это когда вот закон, и закон устаревает не потому, что он плохой, а потому, что туда приходят люди и начинают трактовать его по-своему, ну, недобросовестные личности. То есть это вопрос времени. Это циклично происходит, потому что, ну, надо что-то сменить. И тогда он приходит и говорит, а плевал я на ваш закон, и все делает по-своему. Это революционеры во всех областях. В искусстве, в государстве революционеры. И когда они приходят, и им за это ничего не бывает. Если ты не такой, и это единственный тип брака, где муж и жена могут советовать вообще по любому поводу что-то друг друга. В остальных они тоже, конечно, могут советовать, но это бесполезно. Вот такой тип брака есть. Вот надо определиться, других не бывает. У нас не так уж много психотипов людей. Ну да, каждый индивидуальный такой, ну вот в общем, в целом.
А как определить?
Как определить, что тебе лучше всего удается, что ты делаешь не напрягаясь. Вода не напрягается, чтобы быть мокрой. Ну, то есть, делаешь, да. Это уже есть, ты на это уже сделан, ты просто должен свое выполнять и не пыжиться, пытаться напрягаться, что-то другое. Следующий тип брака такой. Кто-то помнит, я уже что я не назвал. А, есть это Индра и Шачи, жена Шачи, Индра. Глава всех полубогов, все вот это, вот он над ними смотрит, он самый главный царь. Это какой-то такой мужчина или женщина, может быть. Или женщина. Потому что, знаете, вот принято у нас, что женщина должна служить мужу. Слабый служит сильному. Сильный что-то делает, он на переднем плане, а тот помогает, что-то подносит. Так ведь? Если женщина может больше заработать, чем мужчина, то какой смысл? Ну так же по шастрам, ну и будет он копейки, она будет за ним подшивать пуговицы. Потому что она заработает, потом просто это все купит. Понимаете? Или, например, муж заболел, муж должен на вот это. Ну заболел. Она тогда. Вот, то есть сила служит, понимаете? Ну это вот по природе вещей. По природе вещей, да. Причем тут пол? Причем тут пол? Иначе мы так можем, ну, до таких маразмов иногда доходит. Вот. Это что я говорил? А. И вот какой-то из членов семьи, он очень важный общественный деятель. Очень важный. Личной жизни практически нет. Практически он весь там, потому что от него город зависит, от него страна зависит. Он там царь, у него все по расписанию. Потому что он расслабится на Это как вот было про батьку Махно, знаете, да? Про батьку Махно, его первую жену убили, его товарища. Знаете почему? Не знаете?
Мешало ему работать.
Мешало работать.
Видите, как я набался.
К нему пришел, говорит, слушай, там наступает, он говорит, а он так, сапоги точает, батька Махно. То есть, ну, вот точает, он говорит, я вам, батька, по вот этим дням, а сегодня у меня выходной. Какой выходной? Дорогой, вся страна будет ждать, когда у тебя выходной, потому что он гений, он так решает, что никто другой не может решить. Ну, не взяли, убили его жену. Ему сказали, там тебя кто-то ждет, он пришел, он обиделся и ушел. И там сразу все захватили. Потом он вернулся еще второй раз, но это уже, потом второй раз женился. Вот. И вот жена этого Индры, она, у нее тоже личная жизнь, и она ему вот это все... Но это, она боготворит мужа, она продвигает его дело, она порвет за своего мужа, если кто против этого. Она советчик ему, кстати, в этих делах. Все думают, он такой умный, а ему там жена советует. Да. Вот. Вот такой есть брак. Что я пропустил? А, Вишну и это...
Лентяй.
Да, вот он лежит вот такой, Махавишну там, она ему ножки массирует. И Вишну это все принадлежит. Он все это поддерживает. Это такие, знаете, меценаты, это такие, как и богатые люди, они ничего не делают. Это жена, которая, знаете, все хотят быть Золушкой, выйти за принца. Но вертихвостка, если будет командовать принцем, это она шпо ветру пустит. все это дело. И поэтому и вот это вот она массирует, и она это, эта жена имеет все. Вот все она имеет. И все хотят иметь все, и чтобы ничего за это не было. Но они спонсируют вот это все. Потому что там церкви, вот там сбросились там порубчику. Нет, нет. Это какой-то крупный меценат вложил, потому что от грошей, от зарплаты там это ничего не делается. Обязательно. Это правильно все, но обязательно кто-то крупную сумму вкладывает. Ни один проект без вот таких людей не обходится. Просто не получится. Вот такие люди, которые поддерживают. Поддерживают. Есть демонов поддерживают, есть таких поддерживают, неважно. Но вот это вот такой тип брака. Он будет держаться. Есть богатые люди, они не поддерживают, но там семьи нету, понимаете. Там любовница, там что-то такое, но там нет такого счастья. А вот те, которые поддерживают, у них любовь, настоящая любовь. И вокруг этой любви все хорошо, и их бизнес защищен. И мы и считаем, вот, например, 10-я песня Шримад Бхагаватам. Говорит, не читайте 10-ю песню Шримад Бхагаватам, потому что там про любовь. И там, знаете, про какую любовь? Там Камасутра полная вообще. Можно не понять, да. А вы думаете, Библия, что ли, лучше? Библия такая, там всех надо вот это. Нет, да я вам сейчас зачитаю из Библии, если вы не верите. То есть настоящая любовь, то есть она любовь везде, и плотская тоже, то есть плоть одухотворяется. И тут вообще такое пишется, что некоторые, я даже боюсь читать. И знаете, это что? Песни Соломона. Соломона, а что пишет? И левая рука у меня под головой, а правая обнимает меня. Да. Брат, ой, боже мой, тут я не знаю, да, тоже просто не знаю так, вообще так. Как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая, округленные бедра твоих там. И что-то кончается, понимаете, и в этом нет ничего постыдного, если есть эта настоящая любовь. Но если это вожделение. Знаете, что такое вожделение? Вожделение – это несчастная любовь. Сначала счастье, потом любовь. А не вот будет любовь, а потом будет счастье. Нет! Ты будешь счастлив, когда ты будешь регистрировать свой брак, извиняюсь. Вот. А потом ты будешь счастлив, когда ты будешь разводиться. Вот. А эта любовь не кончается. И тут написано, смотрите. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. И если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он бы был отвергнут с презрением. То есть она не покупается ничем, понимаете? Ну, есть такая любовь, но она дающая, и она в преизобилии. Почему? Любовь. И надо не бояться, потому что сатанисты есть и будут. И они, кстати, охраняют твою любовь. Как только ты без любви что-то делаешь, они приходят и говорят, это наше. И забирают. Вот. А это ты сделал из страха. А вот что про любовь напишет. То есть вот это счастье вот здесь вот находится. Сначала вот это включи движок, а потом можешь жить. И вот что вот Иоанна, глава 4. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот это и есть трансцендентное знание. Мы познали любовь. Что значит мы познали любовь? Мы рискнули несколько раз, и оказалось, что не зря. И оказалось, что не зря. Если апостол Павла почитать, его там били, на дно морское, вообще терминатор, как на собаке все заживало. Понимаете? А он все свое и свое там. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, а Бог в нем. О, хочешь любовь? Пребывай в Боге. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение поступать в мире сем, как он. А он тебе и говорит, знаешь что, дорогой, я бы сейчас сделал вот это. Бог тебе говорит, но ты должен иметь дерзновение поступать как он. Вот когда ты будешь иметь дерзновение поступать как он, это самое короткое дорожка к любви, к твоей космической половинке там. Фу, не хочу говорить. Это не половинка, нет. Это любовь. Это совершенно противоположно будет работать. Это искра, это реакция термоядерная, когда вот раз и взрыв такой получается. Или ты горишь как дрова, дымишь. И там у тебя будет совершенство во всем. Дыма не будет. Вот. Поступать как он, будет совершенно как Отец ваш Небесный, ну вот он небесный, вот здесь он тебе говорит, ну и поступай. А я не знаю, что ты делать, ну слушай, как делать, и поступай. В любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Иоанна, 1 Иоанна, глава 4, текст 16-18, вот пожалуйста. Боимся? Несовершенен в любви. Боящийся несовершенен в любви. Так, хочу несколько этих вещей таких важных сказать. Первое, значит, сердце чистое, какое сердце чистое? Сердце чистое, которое без страха и без помыслов, которые вокруг страха крутятся. Потому что это вера твоя, и она принесет вот эту материализацию, сердце чистое. И когда Господь говорит в чистое сердце, мы с радостью это воспринимаем и идем. Когда когда Господь говорит в грязное сердце, грязное сердце — это не значит, ну, вот такие вот все. Грязное сердце надо еще заработать, понимаете? Да, вы думаете, так просто грязное сердце? Это надо очень долго, тотально, долго вынашивать свой план, несмотря ни на что. И вот я несмотря ни на что, я не сверну, и Господь говорит, у меня есть другой тут проект. И я начинаю возмущаться, и я начинаю ненавидеть, потому что оно навещает. Он мне говорит, твой план испортит жизнь вот этому, этому и вот этому. Я становлюсь, понимаете, он не просто говорит, он совесть показывает, что, а я все равно, вот это грязное сердце. Понимаете, грязное сердце, когда я все равно, несмотря на совесть, все-таки свой план. А он мне конкретных людей говорит, он не говорит мне там.
А?
Демон. Нет, я не демон, просто меня понукают к демонической деятельности. Я не демон. Демоны настоящие, это сатанисты уже такие. Даже не все, которые там прошли инициацию, там какую свою, там в каком-то таком
ранге,
там он такого-то, масон такого-то градуса. Нет, не обязательно. Там, потому что основная масса держится на религии. Как раз. Вот, и люди даже не понимают, что они делают. К чему вообще мы идем? Мы назовем эту лекцию жертвоприношение. Если когда я жертва, и жертва я только в том случае, когда я говорю виноваты, я тут вообще ни при чем. И вторая, когда я жертвую сам, но жертвую то, что мне Господь говорит. Я жертвую, это всегда риск, и я даже не знаю, что за этим последует, но за этим последует изобилие. Я и не раскудеет рука дающего, слышали, да? Вот это жертва, когда эта жертва сладостная, мне хочется. Ну как мать ребенка, она от себя отрывает, не досыпает, там последнюю крошку дает. Она что, страдает что ли при этом? Да нет, она радуется матери, когда там она говорит, я рада, когда я могу хоть что-то ему дать, что он грудь не сосет, и я рада, что она его любит, и что он в ней нуждается, что во мне нуждается, рада, понимаете? Ну жертва, вроде зачем? Непонятно материалисту. И поэтому я там не дочитал то, что многие эти лгут, эти демоны, что они говорят там, и они говорят, что духовное и материальное, ну, как одно и то же. Они не признают духовного. Они материальное признают за духовное. Это как по... Сейчас скажу. Опять повторяться, но не хочу. Но, наверное, это надо, раз оно пришло. как же его, убили его, этот генерал Петров, да?
Кого?
Генерал Петров, помните?
А, да, лысый.
Лысый такой, да. О, лысый, генерал Петров. Вот. И он говорил, что вот истина, вот правда это, ложь. Истину убрали от нас, а ложь разделили на две. Вот более презентабельно и ну, не очень, не сказали, и все. И вот тут вообще легко крутиться, ну мы падшие, ну и ладно так, и, а Господь за нас вот это. А вот это вот, а на самом деле истину убрали, что Господь в сердце, надо его слушать, это очень просто и доступно. Но как-то страшно. Вот. А сказали, что Бог вот где-то рядом. Вот есть святое место. Во-первых, все святые места осквернены и поменены местами. Да, все, абсолютно все святые места, которые говорят, Иисус ходил не там, Кришна ходил не там и так далее. Потому что Иерусалим, который всего 200 лет от роду, это не Иерусалим, настоящий Иерусалим, это давно доказанный факт, его звали Иерос по-старинному, это Стамбул, который, Константинополь. Константинополь. Господин Великий Новгород, не Новгород, это Ярославль, то есть сначала надо было осквернить Ярославль, потом убрать и все, потому что артефакты все надо убрать. Там Вриндаван раскат. Ой, Вриндаван, там Кришна 5000 лет ходил. Если это было Вриндаван, Кришна там ходил, за 5000 лет там должно вырасти мегаполис. А там как было село, так осталось село. Ну сейчас новые постройки вот за последнее только время. Как это? А потому что индусы говорят, что согласно вот этим там Пуранам, Ригведа и все такое, это... Он был вообще в центральной России, Кришна ходил, понимаете? И что вот Волга, она и была, это самый, а приток Ака это Ямуна, где он ходил, а Волга это Ганга. Меняют, легко меняют, меняют название. И местный житель знает, что она называется Ямна, Ямуна, не Ака называется. Итак, зачем это все меняется? Зачем меняется, что говорится, многие народы? Зачем? Зачем это меняется? Чтобы мы никогда не попали в священное место, потому что есть тиртха, а есть дхама. То есть есть места, где что-то действительно происходило, и там какие-то, и там, кстати, какие-то разломы, какие-то тектонические происходят, и там ты действительно чем-то напитываешься, и у тебя меняется сознание. Кстати, эти священные места, они... Ну, как могут и благо эти принести, так и плохо. Это просто увеличительное стекло. Если ты туда готов прийти, и ты, ну, такой весь чистый, то оно тебе поможет. А если ты придешь с грязными, то ты станешь еще грязней. Понимаете? И в этом есть элемент, все то, что меняет, ты меняешь изнутри. Больше тебя ничего не меняет. Все остальное увеличивает, гипертрофирует или уничтожает, понимаете? Вот это миф о священных местах, это раз. Второй миф о том, что групповое моление это от Господа. Нет, это чисто человеческий фактор, который собирается и он действует. Мы тут действовали. На одном из этих, я просто это продемонстрировал, у человека, причем молиться, кто-то помнит это вообще? Тут уже, наверное, помните, да? Там, нет, там у человека был родственник. И он лежал на машине, называется. Машина, это когда машина за нее дышит, сердце вот это вот, на трубе называется, да. Да, Галя, там одна была Галя. И сказала, врачи, у меня есть, ну, давно живу, у меня есть хорошие врачи, известные. Они говорят, на эту трубу просто положат, как это, по регламенту, потому что врачи знают, этот человек не выживет. Но им положено. И вот... Да, в реанимации, ну тут все сроки прошли, все. И вот этот народ, я говорю, давайте вот не представим, никто не знает, ну кто она такая, какому Богу, неважно, просто подумай, что было хорошо. Все, она выскочила сразу с этой трубы, здоровая пришла сюда, понимаете? Нет, просто пожелайте ей хорошо, просто или обратитесь к Богу, как там, понимаете? Но это вот это просто пожелали хорошо, да. И все, оно соскочило. Вот вам вот это чудо. Это не чудо. Это наш ресурс. Это две лошади. Это не 600 лошадиных сил. Настоящее чудо. Настоящее чудо. Это люди, которые как аватары. Когда ты изжил все свои желания, которые навеянные, то есть изжил это, ты достойно их сделал и отдал, сдать, в утиль. Если ты их не сдашь неправильно, тебе вернут еще на доработку. И когда Господь с тебя, как в Павла, и тогда-тогда вот, вот так вот, вот это все. Да, когда Святой Дух. Мы же его на дух не переносим, этот Святой Дух. Вот. Наш свой там дух. Он нам мешает жить, понимаете? Вот. Ну, жить по нашим планам. Да, по нашим планам. Вот первый, никаких святых мест. Второе, кто-то тебя. Ты начнешь, ты можешь кто-то тебя вот так вот исправить, но он не исправит твою жизнь. Он может почистить тебя, сделать реанимацию, реставрацию твоей жизни, ну, грязь убрать. Но новую жизнь тебе даст только изнутри ты сам. Ты должен сам идти. Вот настоящее чудо, когда ты сам изменишься, и ты не зависишь. Вот я вам говорю всегда, что самая главная мысль, что я вам не нужен, и никто вам не нужен. И везде написано, под непосредственным, вот я вам зачитал, ты будешь могущественным. Когда, да, под непосредственным руководством Господа, вот написано, пользуясь своей независимым, надлежащим образом, оно, существо, попадает под непосредственное подчинение, под непосредственное, никаких посредников. Посредники нужны, ну, пока очищаем эту грязь, вот эту, вот. И тогда ты начинаешь жертвовать с радостью. Жертвовать ты просто, ты сама жертва, ты принес себя в жертву Богу. Принеся в жертву Богу, ты приносишь на самом деле вот этот весь свой сатанизм, который вот этот. И ты начинаешь быть вот этой любовью, и ты начинаешь быть самим собой. И такой, как ты, никогда не будет. И поэтому, если взять Библию, там Бог, он не называет, как его зовут. Он как Бог Исаака, Авраама, он называет, чтобы Бог назвался твоим именем, потому что ты... Аватара. Аватара – это воплощение Господа.
В Библии все имена.
Все имена. И Бог приходит через каждого. Вот. И тогда вот это счастье, изобилие, потому что у Бога все есть. Вот ты начинаешь обладать всеми совершенствами Его. Вот. И ты, и вот сама любовь. Вот вопросы. У нас время на вопросы есть. Если не будет вопросов, мы еще поговорим 10 минут.
Можно еще немножко чувство вины?
Чувство вины?
Ну, вот оно сопровождает всю жизнь, кого-то вообще...
Ну, это совесть. Совесть.
А если оно не уходит, это что значит? Что-то не выполнено? Что это чувство вины дает человеку?
Знаете, есть комплекс неполноценности, а есть чувство вины. Не надо перепутывать вот это. Комплекс неполноценности, я вот такой, ну ты не виноват, что ты такой. А чувство вины это... Был такой фильм, называется «Пастор Пио», про католического священника одного. Кто-то видел? Ну, конечно, там немножко художественного вымысла есть, но идея правильно передана. Он с детства уже был таким, он делал чудеса, хотя когда говорили, что ты делаешь чудеса, он говорит, нет, я просто наблюдал, как Господь рядом со мной делал чудеса. Он делал рядом с ним, понимаете, через него как-то. Вот. И когда ему сказали... Ну, ловкие торгаши начали печатать его портреты и торговать, потому что и фотографии стреляло реально всех. Он говорит, дайте мне на всякий случай. Вот. Ну, он был достаточно скромный человек. И когда к нему пришел отец, ну, пророка в своем отечестве нет, и он узнал, что там такой гремит такая слава про его сына. Он пришел. И сын увидел этот Пио, его звали мастер Пио, увидел, что отец умирает. И он говорит, папа, тебе надо срочно каяться. Вот, он говорит, а я не знаю, в чем каяться. Он говорит, я тебе подскажу. Вот ты тогда-то ты там был в командировке, и ты там немножко замутила с одной светловолосой женщиной. Он говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, неважно, нет времени, давай, кайся. Вот. И, короче, он назвал там три вещи каких-то. Всего три вещи. Мы, знаете, какие? Это когда меня Святой Дух строго-напрого предупредил, а я все-таки переломал его и все-таки это сделал. А мне говорит, ой, не надо. Потому что некоторые вещи мы вот грешим, не грешим, мы просто ошибаемся. Есть грех Ошибка, грех ошибка называется. Вот там не надо каяться. В грехах не надо каяться. Алло, я вам откровение рассказываю. Потому что как только вы пойдете за Богом, он говорит, я возьму на себя ваши грехи. В христианстве говорит, Иисус взял, Кришна тут рассказывает, я аннулирую все последствия твоей греховной ошибочной деятельности. Грех это ошибка, мимо цели переводится в греческом. А что ж такое грех? А грех единственный, который не прощается и который вот надо отмаливать, это преступление против Духа Святого. Хула на Духа Святого. Он мне говорит, вот это вот ни в коем случае, я говорю, иди гуляй, я все-таки это сделаю. Это как вот фильм «Остров» был, помните, да? А что он вообще был такой святой и идеальный? Нет, но он каялся всего в одном, что он застрелил своего товарища. Вот, да, он понимал, что вот это вот, мозг его взрывался, но он это сделал. Вот такие вещи, потому что ты знаешь точно, что это грех. Все остальное можно обыграть, но это не выходит у тебя, и он напоминает постоянно. Вот эти, с этими вещами разберись, все остальное пыль. Это ошибки, как дети с памперсами определенное время, это не вменяется им в грех.
Ему всю жизнь надо было, потребовалось, чтобы
пройти
с этой болью, пройти всю жизнь, и за счет этого...
Вот! И я приводил пример Саула и Давида, когда он говорит, да, Господи, совершил я перед тобой, вот это покаяние, и все, и твоя жизнь не прекращается двигаться дальше, и этот Давид там до конца всю свою там миссию... Знаете, вот когда в доме холодно, да? У тебя окно разбито, а ты щели в другом затыкаешь. Ну, сделай глобально, дверь закрой. Вот есть глобальные вещи, а эти мелочи не надо. Если ты сделаешь глобальные, то даже не затыкая щели, уже тепло как-то в жизни становится. Вот есть глобальные вещи. И самая глобальная вещь, это ты поссорился с Богом. Вот он тебе говорит, нет, этого не делай. Вот у человека вот такие вот это есть. Он тебя грызет. И ты говоришь, ой, нет, я вот этого больше, наверное, делать не буду. Вот и все. Это легко. И обычно эти грехи никто не знает. Вот те нарушения, которые говорят, ой, на профком давайте его позовем, смотрите, что он делает. Они явные. Они явные, ты их сделал, ты знал, что их узнает, не узнает. Но это обычно это знаешь только ты. Это преступление против Духа Святого. Потому что он тебе сказал в сердце, и больше никому он не сказал. Никто об этом даже не знает. Другой сделал это же самое. И ничего. Это знаете как, а все же как бы грешат. Но одному это вменяется в грех, другому не вменяется. Это в зависимости от того, какая у тебя роль и функция по жизни. Другому может твое нарушение, это и есть его функция, как у демонов, может быть. Это как один человек, он мне рассказывает, что по молодости любил там завышать скорость, и он, знаете, как это, едет, он находит машину, которая едет, нарушая скорость, и он пристраивается в хвосте, потому что если милиционер, он его остановит, а он как-то снизит. А второго просто не успеет, да. И вот он летит. И вот и мы так. Он что-то нарушает, потому что видит, рядом тоже нарушает. Да он может демон колированный. Ему это вменяется в благочестие. И мы тоже вот так вот рулим. Хоп, останавливает только нас.
А тут поехал.
Да. И вот этот человек рассказывает. Однажды я вот так вот еду из кустов милиционера и тормозит. А затем он просто не успел, то так и прошел. Он говорит, товарищ сержант, вот же, смотрите. Он говорит, я за ним не успел, не беспокойся, его на следующем там посту возьмут. Да. А давай с тобой разберемся. Товарищ, я же ехал, так сказать, по стопам. Я же не виноват, потому что он же первый, я же вот это. Я же думаю, раз он едет, значит и мне можно. Он говорит, нет, не можно, на спидометр надо смотреть. Понимаете? Смотри на других, смотри на себя.
100 рублей, короче, 100 рублей дал, поехал дальше.
Спасение души такое, христианство. Что такое спасение души?
Спасение души, сказано спасение души. Душа спасется, если будет иметь часть Бога. Смотрите, душа — это заготовочка. В нее надо налить Бога. Дела. И вот сколько ты нальешь Бога, Он берет, потому что в ней есть моя часть. Если нет моей части, а моя часть — это то, что Он туда, ну, мне рекомендовал, а я сделал или не сделал, тогда Он меня заберет. Не потому что кружка хорошая, потому что в ней что-то там есть. Если не будет части, Он говорит нет. Беспокоящийся о спасении души потеряет ее. Что за этим стоит? Если я беспокоюсь, возьмет он меня или не возьмет. В этом есть страх. А страх — это дьявол. А дьявол — это самосохранение, которое диаметрально противоположные мне мысли внушает. И никакой закон, ни одна плоть по закону не оправдывается, сказано. Все, не поможет. Потеряет ее. Почему? Потому что страх. Только из-за страха. Все, у меня водительство уже другое. Вера — это следствие знания о том, что Бог меня любит. А знание о том, что меня Бог любит, есть следствие моего опыта общения с Ним. Общение с Ним, Он говорит, я делаю. И сначала агу-агу. Просто я вижу феноменальный результат. Во много раз. Больше, чем вот в простой деятельности. В простой деятельности я могу просчитать раз-раз, получилось, не получилось, я в суд подаю. А тут я сделал без всяких законов, без всяких этих, у меня просто обрушивается что-то такое, что я на это даже не рассчитывал. Появился опыт. И сначала он со мной говорит как с глухонемым. Мы думаем, сейчас Господь не скажет таким голосом. Нет, глухонемые, видели, да? Мы языка его не знаем. Я делаю действие, у меня другое действие. И по этому действию вижу. Вот сначала такой язык идет. По действию вижу, что это, ну, не по карме, это несоизмеримо. У меня накапливается такой опыт. Я начинаю верить, и тогда он мне закидывает мысль. А вот это вот. И опять делаю ставку. Ставка — жизнь. И дальше, почему я верю, источник. Вот верю, потому что у меня есть знание, а знание — это опыт. А не просто, а вот давай буду верить. Потому что мне сказали, что там. Нет, не получится. Как определить, что не получится? Как определить, что вера есть? Нет страха. Страх — это правильное чувство. Это правильное чувство. Я смотрю, если трещина, а там каньон такой, и там 5 метров, и раз, и ноги сами тормозят. Если разгонять, 5 ноги сами тормозят. Страх меня оберегает. Куда ты? Тебе Господь не давал таких масштабов. Он тебя в мелком испытает сначала. И сказано, сначала Господь испытает тебе в чужом, а потом тебе даст твое.
Это как?
Это так, что сначала Господь тебя испытывает как совесть, потому что Он тебе не дает свое. Ты смотришь, хочется обезьянничать. Знаете, маленькие дети, они как обезьяны. Они, кто-то делает, они делают. И взрослые дети такие же самые. У него получается я. Достойно себя вести, согласно совести. Оно не мое. Вот. Когда будет твое, это уровень чуда будет постоянно. Блаженство. И вот там я себя достойно веду, сдаю это, тогда он дает мое. И это называется уже дар, талант. Святой Дух не приходит с пустыми руками, приходит с талантом и даром. И тогда это вообще ниша. Ты это уже ни от кого не зависишь. А пока с чужим, у тебя есть зависимость. Но ты даже в зависимости, ты ждешь сразу независимости, нет, ты в зависимости, начни себя вести достойно.
А вот во снах будет какая-то подсказка, где-то реально?
Что-что?
Сон.
Во снах приходит какие-то информации.
То есть там через кого-то вот мелко...
Это тема. Это тема. Я про сны могу сейчас целый час говорить. Про сны... Знаете,
это очень интересная тема, давайте я в
следующий раз. Я не могу, я никогда по плану. Ну, я вам скажу вкратце, чтобы вы не мучились. Вот. Сны есть вещи, сны есть наведенные, сны есть... Во-первых, видеть сны — это не очень хорошо. Все видят сны, документально доказано. Видят сны 22-24 в сутки сна человек видит. Но мы помним сны. Видим мы их все, но не все мы их помним. А те, которые помнят сны, значит, эта информация, меня кто-то разбудил, или что-то сон, ой, боже, какой кошмар, ой, хорошо, что это был сон. Вот. Или что-то хорошее, где-то колечко закатилось туда, посмотрел, да, точно. Они очень важны. Очень важны, потому что я, это получилась такая информация. Но это аварийный режим. Это аварийный режим. Это когда я уже, ну, в реальности не справляюсь, мне вот уже таким... И правильные сны, и неправильные таким образом вот помогают. Помогают. Кто хочет дальше скатиться, ему помогают. Так, кто подняться, тоже помогает. Поэтому мы можем видеть как таблицу Менделеева, типа там, или что-то. Или Дух Святой пришел и рассказал, иди туда, сделай то. Вот такое. Такое. Но это уже, знаете, как... Мне один человек говорит, ко мне пришел Иисус Христос. И я вот такой иду, и я один вижу, а вокруг толпы грешников. И я один его вижу, и он мне говорит, да, ты один меня видишь, иди сюда, и все такое. И такое рассказал. Ну и знал, что он самогонщик, и гонит самогон на всех. И поэтому к этому сну я, понимаете, не может это быть. И я сказал, ты, ну, ложись-то пораньше спать просто, и не ешь на ночь.
Вот. Лучше,
чтобы представили, они... Нежно, да, это называется находиться в прелести. Находиться в прелести. Это, я даже скажу, это прямая трансляция дьявола. Вот. Ну. Ну, это так принято говорит. Потому что человека, знаете, что не тупее человек, тем проще его убедить, что он возвышенный такой. Иди туда, его просто, и он, да, то есть, что не грешнее человек, тем он больше думает, что он, ну, все контролирует, что молодец, и Господь прямо вот здесь сидит, и без него обойтись не может никак. Вот. И чем не более святее человек, он говорит, я ничего не знаю, он понимает свое ничтожество, свою немощь. Знаете, что такое немощь? Я два раза уже говорил, немощь это когда ты стратил все свои силы, и у тебя нет больше сил, и Господь тебе дает свои. А не то, что вот я сижу, я такой немощный, Господь, сделай что-нибудь. Нет. Ты изо всех сил все выплеснул. И тогда тебе мистические силы даются просто. Этот человек мистик начинает быть. И этот мистик, он супер скромный. Потому что он понимает, что свои силы он сделал и видел результат. Они произвели какое-то арифметическое действие, никакого супер не было. И когда он все истратил, вот это пошло, он точно понимает, что это не он. Его нельзя обмануть. Ты такой великий. Да, я знаю, какой я великий. Я не великий. И вот эти самые такие, на которых все и держится, они понимают, что они зависят от воли Божьей. Воля Божья вот она, и он меня любит, и это воля Божья, это не рабство вовсе. Но со стороны тех выходит как раб Божий. Раб Божий это было звание раньше. Раб Божий это когда раб Божий шел, там цари трепетали, потому что он так пальцем покажет из засуха на 3 года. С ним ничего нельзя сделать было. И все боялись раб Божий. Вот это раб Божий. А те, которые просто так немножко святые, полусвятые, рукоположенные, недоположенные там какие-то, это такое. Это религия. Раб Божий, рабы Божии. Это вот юродивые там Христа ради, вот эти рабы Божии были. Их всех сопровождали чудеса и знамения. Они уверовали, они знали Бога. Они не о Боге знали, они знали Его лично. Уверовавшие будут сопровождать чудеса и знамения. И перечень. Открываем другую литературу, которая они друг друга, говорят, вот, разные. Там написано, Кришна, говорит, покровитель мистиков. Мистиков. Ни кармы, ни фарисеев, ни правильных, а мистиков. Мистик это нарушение причинно-следственной связи, то есть нарушение всех законов, физических, химических и социальных тоже. Вот. Химические и физические нас устраивают, но социальные, а что люди скажут? Люди скажут, ура, физический закон нарушен, а что ты вот против там, нашего решения... А, вот мы тут проголосовали, пошел. Вот это вот извини. Нельзя. То есть природа нарушила, ладно. А вот это вот извини. И поэтому, если у тебя природные законы не нарушаются, ты социально не можешь нарушать. Ты не уверовавший. Почему не уверовавший? Опыта у тебя нету. И ты жертва.
Все здорово. Постоянно.
Да, жертва. Жертва, и все время смотришь и говоришь, кто виноват. Инопланетяне приехали виноваты. Нет. Они беспокоятся о твоей душе. Да, 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 да. Ну все. Бог личный у каждого, он не общественный. Твое мнение тоже личное, не общественное. Твоя судьба личная, не общественная. Царствие Божие не толпой, личное. У каждого личный Бог. Этот личный Бог тебе говорит, служи обществу. А общественный Бог говорит, служи себе, беспокойся, как бы там, как бы мимо рая не промахнуться.